Итак, дорогие друзья, приветствую вас из своего дома, Бруклина, Нью-Йорк. И прежде всего хочу вам показать замечательную книгу моего большого друга. И я бы сказал, человека, который вдохновил не только меня, я думаю, всех советских евреев когда-то вырваться из бывшего тысячу раз, слава Богу, Советского Союза. Это человек, который пробил вместе со своими друзьями брешь в границе, которая называлась Iron Curtain, железный занавес. И да, многие рационалисты и многие, так сказать, взвешенные прагматики, они этого не делали. Они шли по его стопам. А это человек, который проложил дорогу к свободе из советского рабства. И зовут его Йосеф Менделеевич. И, может быть, даже Йосеф Менделеевич услышит эту передачу. Не знаю, может быть, сейчас, может быть, потом. Может быть, он прокомментирует, может быть, он что-то скажет. Книга, которую он написал, по-моему, называется «Операция свадьба» на русском языке. Написана была много лет назад. А сейчас она вышла на английском языке, называется «Unbroken Spirit». Некоторое время назад Йосеф Менделеевич был у меня здесь дома, говорил с моими друзьями, и несколько книг этих остались у меня, и вот одна из этих книг в моих руках, и как вы видите, это момент, когда Йосеф Менделеевич после, если я не ошибаюсь, 10 лет тюрьмы, в конце концов вырвался на свободу и оказался на святой земле Израиля, к которой он стремился, о которой он мечтал, и вот это момент, когда его встречают у аэропорта. Он победитель, и вместе с ним победили все мы. И потому, друзья, я должен сказать, что в его жизни были не только вот эти светлые моменты победы и света, но были моменты тьмы. И эти моменты тьмы, они были тьмой, казалось бы, беспросветной. И в моменты этой тьмы ему нужно было находить где-то внутри себя силы для того, чтобы не сломаться. Потому что и органы безопасности, да и обстоятельства, и карцеры, и лагеря гулагов, и тюрьма Владимирская, в которую был брошен за соблюдение шаббаса, все это могло сломать кого угодно, казалось бы. И по какой-то удивительной причине это его не сломало и не сломило. И признаюсь, что я интервьюировал его неоднократно здесь на русском телевидении RTN, Russian TV Network, и слушал его истории часами. И среди многочисленных его передач и различных историй, одна история особенно потрясла меня. И вдохновила меня. И потому, друзья, именно этой историей я хочу сегодня поделиться с вами. И, пожалуйста, возьмите эту историю сегодня с собой. Вы поймете, почему я о ней говорю. В тот момент, когда оказался Йосеф Менделеевич во Владимирской тюрьме, в которой и здоровые, так сказать, несломленные люди могли бы сойти с ума или за одиночной камерой, или в той камере, в которой он находился с другими заключенными, можно было сойти с ума по другой причине, то, конечно, вопрос, почему он с ума не сошел. Этот вопрос, кстати, очень релевантен и сегодня, потому что многие из нас тоже находятся в изоляции, и люди привыкли к общению. И спрашивают, а как вообще нам общаться сегодня? Как вообще нам жить в этой ситуации, когда кругом страхи, люди думают, а что с нами будет, этот коронавирус, заразимся, помрем, или что будет с нашими близкими? Люди боятся и к тому же не могут нормальным образом общаться друг с другом. Не случайно Натан Шаранский, кстати, выступил и рассказал о своих впечатлениях, как он оказался в советской тюрьме, и как он переживал советскую тюрьму, и что он делал для того, чтобы не сойти там с ума. В частности, он играл в шахматы, но и не только это. Поэтому у нас вопрос в том, какой урок мы можем вынести из истории Йосефа Менделеевича? Так вот, подходил праздник весны, праздник Эцхода и праздник свободы, праздник Пейсах. И находясь в камере Владимирской тюрьмы особо строгого режима за нарушение якобы лагерного режима, а именно за отказ работы в субботу святую, Иосиф задался вопросом, не как ему выжить, не где ему взять кусок хлеба, не где взять ему нормальное общение. То, что интересовало Иосифа, это как мне праздновать праздник Песах приближающийся. А у нас с вами, друзья, тоже не за горами праздник Песах. Сегодня у нас ночью во вторник, если я не ошибаюсь, во вторник, а это уже вторник, правильно, сегодня понедельник, значит, сегодня вторник, те, кто нас слушают из России или из Израиля, у вас уже рождение новой луны сегодня, освящение этой луны и новый месяц будут в четверг. Так вот, в преддверии этого праздника, приближающегося, мы задаемся тем же самым вопросом, который задавался когда-то Иосиф Менделеевич. Как же нам в нашей ситуации пережить те обстоятельства, которые есть у нас? И как нам не только не сойти с ума, а как нам выйти еще более усиленными и укрепленными? Так вот, Иосиф задался вопросом, а как я буду справлять пасхальный седер? Понятное дело, что мацы там не было. Но если нет мацы, то, может быть, хотя бы можно найти горькую траву марор, которая символ рабства. И тогда он искал или начал искать какие-то травы. Уже в лагере ГУЛАГа он старался соблюдать кашрут, или точнее даже соблюдал кашрут и отказывался есть их некошерное питание. И потому он ел подорожники и всякую разную траву. И тут тоже из своей, так сказать, камеры он смотрел через решетку на тюремный двор. И искал глазами, сможет ли он на этом асфальте найти что-то, что позволит ему отметить праздник Песах. А что он искал? Какую-то травинку. Сможет ли травинка пробиться через асфальт? И вот однажды он увидел травинку, которая пробилась через асфальт. Что бы вы подумали, если бы увидели травинку, которая пробивается через асфальт весной? Может быть, кто-то бы пожалел себя и сказал бы, я жертва советского режима, я жертва обстоятельств, я жертва судьбы, Бог меня не любит. Он не стал жаловаться. Вместо этого он нашел силы в своей душе и увидел то, что станет в дальнейшем его судьбой. Вот это он сначала увидел в тюрьме. А потом это стало реальностью. Друзья, и так в жизни всегда. Если во тьме мы не можем себе представить света, и если мы не можем видеть света в конце туннеля, то мы можем из этого туннеля не выехать. И те из нас, которые хотят выехать из своих туннелей и увидеть свет в конце туннеля, должны учиться видеть этот свет всегда. Особенно важно видеть этот свет во тьме. Особенно важно раскрывать скрытый свет, который сокрыт во тьме. И потому, увидев на дворе своего тюремного двора, своей Владимирской тюрьмы, Иосиф Менделеевич сказал, точно так же, как эта травинка пробилась через асфальт, также и я пробьюсь через стены Владимирской тюрьмы и преодолею государственную границу Советского Союза, большого лагеря, и окажусь на свободе. Вот эта картина сначала пришла Иосифу Менделеевичу в его сердце, в его душе. Он ее сначала представил во тьме. И потому и в награду за это стало реальностью. Если вы думаете, друзья, что это только судьба Иосифа Менделеевича, то я надеюсь, не открою вам секрета, что это судьба и всего нашего народа многострадального, и одновременно с этим добившегося очень и очень многого, о котором сказано пророками, что мы светочи для народов. Именно потому, возможно, мы преодолеваем столько тьмы в своей жизни. И это также судьба каждого из нас. Но сначала говоря о коллективной судьбе, когда мы с вами были в земле египетской, в беспросветной тьме, и когда казалось, что вырваться оттуда невозможно не только потому, что мы были рабами бесправными, а потому что попросту не было прецедента. Слово «Мицраим» означает «граница», в этом смысле там тоже была государственная граница Египта. И Египет назывался по имени границ своих непреодолеваемых, ибо никто и никогда, и никакой раб не мог вырваться и оказаться за границей Египта. Рабы были там обречены с поколения на поколение. Поэтому не только нельзя было оттуда уйти физически. Этого просто никто не мог себе представить. Может быть, в этом заключается секрет того, что говорят американцы: we are limited by the limits of our imagination. Мы ограничены границами нашего воображения, то есть то, что мы не можем себе представить, мы не способны этого и сказать. Мы боимся об этом подумать, мы тем более боимся это сделать, потому что считаем и убедили себя, что это невозможно, или мы верим, что это невозможно, и эта наша вера парализует нас. Это некая негативная вера. В этом смысле, говоря о храбрости, преодолении границ, о храбрости быть евреем, потому что еврей означает перешедший на другую сторону. Авраам перешел на другую сторону, и в отличие от строителей Вавилонской башни, которые все шагали ровными рядами строить этот социализм вавилонский, он сказал: мы пойдем другим путем, и он один пошел другим путем. Еврей – это означает быть человеком, который способен идти против толпы. Это человек, который способен искать. Это человек, который способен преодолеть свой собственный страх. И это человек, который может сделать первый шаг, первооткрывателя. Может быть, потому в природе еврея сокрыты эти силы Авраама, первооткрывателя. И это еврейская природа, она проявляется во всем, в культуре, в науке, в технологиях, в чем угодно. Это не обязательно хорошо, потому что это может быть направлено и не в ту сторону тоже, но способность еврея идти, несмотря ни на что, она заложена в нас, и мы можем ее открыть. В каком-то смысле это и означает быть евреем, потому что точно так же, как потомки Авраама, оказавшись в египетском этом застенке, должны были сначала представить то, что Всевышний им сказал. А ведь Всевышний сказал им: смотрите на небеса. И когда вы увидите полную тьму, вот тогда ищите света. И с момента, что вы увидите свет, начинайте отсчитывать дни, потому что новая луна, которую вы увидите, это новый месяц, который будет первым месяцем года. Это будет как бы первый месяц всем месяцам вашего года, повторяет Тора. Замечательная книга есть на Сивас Шолом, в которой объясняется, что это не просто так было сказано. Было сказано, что суть еврея заключается в том, что мы находимся под влиянием скорее луны, чем солнца. Солнце постоянно. И в этом смысле народы мира, которые следят за солнцем и как бы меряют все свои, как сказать, солнечные дни материальными, физическими отметками, они оказываются в рамках этого мира, казалось бы, неизменяемого, и потому они тоже не меняются. Еврей, который смотрит на Луну, он видит, что Луна постоянно меняется, то становится больше, то становится меньше. То встает, то падает. Казалось бы, она исчезает только для того, чтобы возникнуть вновь. Так же и судьба еврейского народа, она постоянно меняется. Поэтому если есть что-то еврейское, то это постоянный рост, постоянные изменения, постоянное преодоление препятствий, постоянный поиск света, пусть даже во тьме. И говорит Насила Шолом, что есть разные времена года. Скажем, есть Новый год Рош ха-Шана, который, например, Мор Йешишива говорил, что нужно отметить так, чтобы набраться новизной на целый год, уметь обновлять себя целый год. Есть праздник Пейса, когда мы обновляем дух новизны, свободы, и ощущаем и ценим свою свободу вновь, как будто никогда до того. Есть моменты, когда мы обновляем свою оценку или свое уважение к Торе, это, скажем, праздник дарования Торы Шавуот, у нас есть, конечно, 12 месяцев года, но тем не менее, основой всего, и потому это первая заповедь Торы, поэтому с этого начинается еврей, с этого начинается еврейская история, ибо Всевышний обратился к еврейскому народу именно с этой заповедью, и благодаря этой заповеди мы стали народом. И эта заповедь, когда мы оказались там на самом дне, в земле египетской, то мы должны были не потерять веру в то, что в этой тьме мы найдем свет. И его нужно было сначала искать, потом его нужно было увидеть, потом нужно было подняться и уйти на свободу. Но все начинается в храбрости сердца. И в этом смысле я скажу слова, которые могут показаться вам, может быть, неортодоксальными. Пусть так. Как бы ни важны были поступки человека, в значительной очень степени наши поступки являются следствием наших мыслей, наших чувств. И потому трусость проявляется не только в том параличе тех действий, поступков, которые мы не предпринимаем. Трусость проявляется не только в поступках трусости. 99, может быть, процентов всей нашей трусости, они здесь. И здесь. Мы испытываем чувство страха и не позволяем себе мечтать и думать о том, что мы можем вырваться за пределы той зоны комфорта, которую мы создали себе какими-то иллюзиями, ограничивающими наши возможности познания, или нашими возможностями творить добрые дела, или нашими возможностями постоять за себя или за еврейский народ. Поэтому бывают ситуации, когда мы ощущаем себя, по-английски слово trapped, как бы в заключении. И нам кажется, что мы не можем оттуда вырваться, и потому мы должны смириться. Потому, может быть, исход евреев из Египта начинается с того, что мы ощущаем нестерпимую боль и теряем терпение. Не случайно первое выражение из четырех, по поводу которого мы поднимаем первый бокал из четырех пасхального седера, как раз и связан с тем, что говорит Всевышний: «Я вывел вас», или «Я выведу вас», дословно имея в виду будущее, «из-под сивлойс мицраим». И многие переводят: «Я выведу вас из-под страданий египетских». Но Гера Ребе говорит, что слово «сивлот», все те из вас, кто знают иврит, слово «Лизболь» означает терпеть, потому для того, чтобы раб вырвался из рабства, он для начала должен потерять терпение и перестать соглашаться внутренне, примириться со своим положением раба. Каким бы это положение ни было, физическим, духовным, эмоциональным или каким угодно. Жена, которую унижает муж, может быть, свыклась своим униженным состоянием и не может вырваться оттуда. Но, может быть, и она должна потерять терпение, набраться сил, уважения, любви к себе для того, чтобы постоять себя, за себя. И научиться уважать себя для того, чтобы ее уважали другие. И, может быть, человек, который находится на работе и которого унижает начальник, и он терпел по-рабски, но в какой-то момент он тоже может перестать терпеть и набраться веры в себя, что он может преодолеть этот свой страх и выйти за границы этого своего страха и научиться постоять за себя. Потому, когда человек думает о том, как я встану и скажу своему начальнику, как я встану или скажу какому-то политику, или какому-то наглецу, как я смогу это сказать? Мне страшно. А может быть, еще страшнее человеку не сказать и жить вместе с этим своим страхом по-рабски. И когда человек начинает ощущать, что он просто не может оставаться в рамках этого египетского рабства, то тогда начинается момент его исхода. Но при этом человек может подумать: ну и кто я? Откуда у меня силы? Разве я смогу? И потому говорится в этой замечательной книге. Ведь Всевышний обратился к евреям с этим призывом, этой первой заповедью, смотреть на небеса и видеть тьму, искать там свет. Было это не в каком-нибудь другом месте, это было во тьме египетской, в стране египетской, в которой мы с вами были рабами. И само понятие вырваться за границы этого Египта, оно вообще не существовало. Значит, нужно было представить то, что, казалось бы, до того никто никогда не представлял. Как же это сделать? Вспомнив о том, что хотя мы были такими же советскими людьми, и в этот момент Иосиф Менделеевич был таким же советским, на самом деле, человеком, как и все остальные. И мы все были комсомольцами, наверное, так же, как и наши друзья, правда? В классах, в институтах. Но все-таки пробудилась в нас какая-то искра. И, конечно, помогли нам небеса. И, конечно, небеса вели нас. И мы смогли вырваться оттуда. И потому в какой-то момент Всевышний представляется нам на горе Синай. У каждого синайское откровение было в его жизни по-своему. Но при этом очень важно его не забыть и помнить о своем синайском откровении всегда. Когда Всевышний представляется еврейскому народу и говорит: «Я Всевышний, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Из земли египетской мы знали, чего повторять. Из дома рабства. Мы, казалось бы, знаем, что мы были рабами. Да для того, чтобы подчеркнуть. Я не просто Всевышний, который сотворил мир. Потому что, да, есть люди, говорят, я верю в Бога, а при этом врут, обманывают, ведут себя нагло и беспринципно, веря в Бога. Какого Бога они верят? Который, они думают, сотворил мир. Есть какая-то сила над ними. И потому перед этой силой они поклоняются, как перед силой, но не как перед добром, которое нужно в жизни своей воплощать. Потому Всевышний обращается к нам и говорит: даже тогда, когда вы упали на самое дно, вы были бесправными, но не только вы были бесправными, в смысле, что вы были в зависимости от египтян. Египтяне правили не только вашими телами, но вашими душами, вашим разумом. Они промывали вам мозги советской пропагандой или пропагандой последних выборов разных антирелигиозных партий, то, что происходило сегодня в Израиле беспрецедентно. Но что бы ни пытались делать с нами внешние силы нечистоты и тьмы, Всевышний все равно говорит: я тот, который поднял с самого дна египетского раба, у которого не было никаких заслуг, кроме той, что он был потомком Авраама. И я обещал Аврааму его поднять. Поэтому я подниму и тебя. И если ты, еврей, который слушает меня, помнишь о том, что Всевышний верит в тебя и любит тебя, и уважает тебя, и ты вдохновляешься верой в себя, и любовью к себе, и уважением к себе, то тебе приходят силы. И ты начинаешь понимать, что в награду за то, что евреи тогда увидели свет во тьме, Всевышний вывел их из египетского рабства, разверг перед ними море, а потом 50 дней спустя, после исхода, даровал им Тору, ее свет на горе Синай, который мы, собственно, делимся, и потому еврейский народ – это светоча для народа, потому что у нас есть своя миссия – делиться этим светом. И если об этой миссии мы помним, то мы начинаем тогда и первую заповедь понимать совершенно по-другому. Первая заповедь – это не просто напоминание о том, что было. Помни, что произошло на горе Синай. На горе Синай произошла вечность, которая всегда с нами, о которой помнить мы должны всегда, и которая повторяется в нашей жизни еще раз и еще раз. И потому читать ее можно так же, как и уравнение Эйнштейна. И потому я открываю вам, друзья, или делюсь, если хотите, некой бесконечной по силе и подобной атомной реакции или атомной энергии. Энергия И равняется mc², и как это сказать по-русски, да? Энергия и материя взаимопревращаемы. Правильно? Энергия превращается в материю. Это история Великого Взрыва, как некая энергия превратилась в материю. А то, как материя, атомная в частности энергия или ядерная энергия, может раскрыться или освободиться и превратиться в энергию взрыва, вы понимаете уже очень хорошо, из-за ядерного или атомного оружия. Та же самая концепция этого уравнения Эйнштейна, только написанное в физике, она на самом деле выражается в первой заповеди, которую Всевышний говорит. Вы обладали верой. И это некая внутренняя энергия, которая родилась у вас в ваших сердцах во тьме. И вы нашли в себе энергию увидеть свет, и потому эта энергия стала светом. Ваши мысли стали реальностью. Ваша вера реализовалась. Но это не рассказ о прошлом, друзья. Это рассказ о будущем. И это не рассказ об истории еврейского народа. Это рассказ о жизни каждого из нас. И потому и вас, дорогой мой друг, который слышит эту передачу сейчас, потому и вы тоже помните, первая заповедь открывает перед вами связь, если хотите, сознания и материи, энергии и материи, мысли, веры и реальности. Когда мудрецы задумываются о том, что же является главным правилом Торы, то Раби Акива учил: «Возлюби ближнего, как самого себя». Однако мудрецы приводят нам слова пророка Хабакука, который сказал: «Праведник верой своей будет жить», объясняя, что вера человека обладает колоссальной творческой энергией, и его вера становится реальностью. Поэтому мне хочется сегодня пожелать вам, друзья, чтобы мы с вами встретили этот великий праздник Рош-ха-Шана весны, как бы Нового года весны, в этом смысле Нового года в духовном смысле всех праздников года, обновленными, чтобы мы действительно набрались этой духовной энергии обновления на каждый день года и обновляли себя вновь и вновь каждый раз смелостью, храбростью, чтобы дерзали, чтобы становились лучше, чтобы никогда не успокаивались, чтобы страх никогда не парализовал нас, чтобы мы помнили об этой картине тоже, и чтобы каждый из нас в нашей жизни мог тоже праздновать свои личные победы. И потому даже тот факт, что в Израиле сегодня тьма, происходит там левый переворот, по сути, и тот факт, что в мире сегодня тьма, которая спустилась на этот мир, я заставила каждого из нас как бы сидеть в одиночестве, буквально, как бы, если хотите, удар тьмы египетской. Так помните, чем больше тьмы, то лишь тем больше сокрыто в нем света. И потому, если эта тьма вас не испугала, если она вас не сломила, если вы храбро можете посмотреть этой тьме в глаза, и вместо того, чтобы увидеть травинку и жаловаться, и ощущать себя жертвой, ощутите себя героем еврейского народа, подобно Иосифу Менделеевичу, и вспомните эту историю, которая пусть вдохновит вас преодолевать все препятствия, стоящие на вашем пути, и превращать тьму в свет. И потому даже коронавирус пусть изменит вашу жизнь к лучшему, чтобы вы в большей степени ценили тех близких, которые с вами сейчас, с которым вы можете контактировать, уделять им внимание больше, чем когда бы то ни было. И, может быть, вы в большей степени оцениваете тех друзей и то общение, которого вы сегодня лишены. И, может быть, даже в большей степени вы оцениваете тот факт, что у нас есть с вами возможность общаться по интернету через Facebook. И потому, даже когда этот коронавирус и эта эпидемия исчезнут, наша жизнь с вами настолько улучшится, что мы будем смотреть на эти проблемы и говорить: «Ха, если бы не упал бы, то не встал бы. И если бы не был во тьме, то не было бы и света у меня». Как сказал пророк Рабейну Йона в своей книге «Шарей Чува. Ворота раскаяния», описывает, как еврею относиться к тем трудностям и той тьме, перед которой он стоит, с которой он сталкивается. А именно, превращать тьму в свет нашей верой. Всего доброго, друзья, и желаю вам побед!